Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Юрий Алексеевич Булатов. Юрий Алексеевич, рада снова приветствовать вас в этой студии.
Добрый день.
Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотела бы рассказать, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва уже более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы важно расширить нашу аудиторию и обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас анонс последнего выпуска журнала «Международная жизнь».
Политика. Дипломатия. Мировая экономика. Международная жизнь.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, в беседе с главным редактором журнала «Международная жизнь» Арменом Оганесяном отметил: «Думаю, к сожалению, вынужден это говорить прямо и открыто, что Россия вряд ли попадет в число тех внешнеполитических сюжетов или вопросов, по которым следующий президент США, кто бы это ни был, существенно изменил бы подход. Потому что по состоянию на данный момент и в Демократической партии, и в Республиканской сформирован консенсус на антироссийской основе, по сути дела единогласно поддерживаемый активом обеих партий и китами обеих партий, столпами и теми, кто как бы подпирает партии в СМИ, в аналитических центрах. Поэтому изменить здесь что-то радикально, мне кажется, у следующего президента не получится». Михаил Леонтьевич Титаренко, академик РАН, десятки лет возглавлявший Институт Дальнего Востока, в своей последней статье завещания пишет: «Русская идея – это идея сохранения, развития и приумножения добрых сторон политической, хозяйственно-бытовой, житейской культуры и психологии русского народа, его адаптации к геополитическим евразийским особенностям местоположения и цивилизационному многообразию, порожденному пересекающимися в этой части Евразии мощными силовыми линиями ряда культур и религий. Христианской во всех ее ипостасях, мусульманской, шаманской, буддийской, конфуцианско-даосской, иудейской и других». Чрезвычайный и полномочный посол России в Королевстве Саудовской Аравии Олег Озеров считает, что пока нет оснований думать, что Европа уже созрела для поворота к взаимодействию с Россией. Для того, чтобы это произошло, в европейских столицах должно поменяться очень многое. Прийти понимание, что терроризм появился всерьез и надолго. Он будет совершать все более масштабные атаки, вплоть до использования оружия массового уничтожения. И именно он представляет главную угрозу безопасности не только отдельных европейских государств, но и целостности Евросоюза, который трещит под напором беженцев, да и собственной бюрократии. Но для этого Евросоюз должен осознать, что нынешний террор не чета палестинскому 1970-х годов. В его основах произошла качественная перемена. Он ставит перед собой не локальные, а глобальные политические цели – создание всемирного халифата.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Уважаемые радиослушатели, еще раз позвольте представить нашего гостя. Юрий Алексеевич Булатов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, профессор, историк. Собственно, мы уже не раз встречались здесь с ним в студии и каждый раз обсуждали национальную политику Российской империи. И сейчас речь пойдет о российской национальной политике и о том, какие уроки надо бы извлекать сегодня нашим западным партнерам, которые, я бы сказала, столь бездарно проваливают политику мультикультурализма в Европе. Миграционные потоки, заполняющие ЕС, обязывают, я бы сказала, принуждают правительство Евросоюза и власти государств, входящие в него, самым срочным образом решать, по крайней мере, две проблемы. Где разместить все прибывающие толпы мигрантов и как их, скажем так, подружить с действительностью, культурой, обычаями, бытовой жизнью, религией, в которой иммигранты намерены жить. Сегодня мы с Юрием Алексеевичем будем обсуждать, как московское государство осваивало сибирские земли и какие виды сегодня на Сибирь у наших западных, так скажем, в кавычках, друзей или партнеров, в частности, у Соединенных Штатов. Юрий Алексеевич, каким досье по Сибири располагала элита московского государства в 15 веке? Что представлял вообще из себя сибирский край? И зачем вообще русские государи решили осваивать эти сибирские земли?
Досье по Сибири в конце 15-го, начало 16 веков было чрезвычайно скудное, и в основном оно основывалось на новгородских источниках. Только в начале 15 века появляется в московских летописях наименование «Сибирь». Ранее данные территории определялись как «земля без границ, незнаема страна». Создавались различного рода сказания о неведомых человецах, проживающих в восточной стране. И вот в начале XVI века интерес данному региону становится все больше и больше у московских правителей. Это, в первую очередь, связано с пушниной, или, как тогда говорили, мягкой рухляди, которая поступала из Сибири. Пушнина была цена не только по своим качествам, но и в определенной степени давала возможность московскому государству выйти на международный рынок и, в общем-то, приобрести серебряную и золотую монету, ибо в России в те времена на европейской части никаких рудников ни серебряных, ни золотых не существовало, а с тем, чтобы чеканить свою монету, необходим был искомый материал.
То есть единственный интерес – это был экономический интерес?
Исключительно экономический интерес. Кстати, это и особенность освоения Сибири заключается в том, что при освоении других национальных окраинах всегда в первую очередь ставились политические цели. Здесь, по сути дела, мы пошли по западной модели, как говорится, за капиталом следует флаг. В первую очередь экономический интерес, а потом уже политическое освоение.
Ну, собственно, это решение было принято Иваном Грозным.
Да, это решение было принято Иваном Грозным, потому что после разгрома Казанского ханства в 1552 году Иван Грозный стал, по сути дела, правоприемником Сибирского ханства, и спустя год он себя объявил повелителем Сибирской земли, потому что Сибирское ханство находилось в вассальной зависимости от Казанского ханства.
А кого он командировал? Расскажите, пожалуйста, об первой экспедиции.
Ну, для любой экспедиции, первой и последующей, нужны были денежные средства. Выбор пал на купцов-промышленников Строгановых. Дело в том, что данные купцы-промышленники не были столь богаты, как некоторые другие купеческие династии в данном регионе, но, тем не менее, они имели целый ряд преимуществ. Основатель династии Строгановых, как написано у Карамзина в истории государства российского, некий Спиридон был крещенным Мурзой, и который служил верой и правдой московскому престолу, и в конечном итоге за то, что он принял православие, татарские сородища пленили его и застрогали живьем. Отсюда и пошло название фамилии династии Строгановых. На протяжении целого ряда столетий Строгановы верно служили московскому государству, и в 1566 году, то есть спустя год после того, как была создана опричнина, Строгановы вошли в состав опричников и стали, по сути дела, проводниками политики Ивана Грозного в данном регионе.
Освоение Сибири проходило достаточно быстро.
Да, если, так сказать, сравнить с аналогией освоения американского континента, когда первые поселенцы прошли от Атлантики до Тихого океана, им потребовалось 300 лет. Наши первопроходцы за период менее 50 лет прошли от камня, так назывался в те времена Уральские горы, от камня до Тихого океана, расстояние 8 тысяч километров, прошли и начали осваивать в течение 50 лет. Вот Иван Москвитин, казак, который уже в 1639 году вышел на берег Тихого океана, а потом спустя ровно год был первым европейцем, который посетил Сахалин.
Вот здесь, как всегда, встает один и тот же вопрос. Это была колониальная экспедиция или это была экспедиция, которая несла просвещение тем народам, которые населяли эту территорию?
И вы знаете, в исторической науке есть очень такое емкое определение, что представляет собой колонизация. Колонизация – это, в первую очередь, насильственный захват чужой территории, который представляет собой осознанный результат государственной политики. Здесь движение «Встреч солнцу» в первую очередь определялось вот той самой пассионарностью, которой обладали первые землепроходцы. За свои подвиги они, в общем-то, не нажили, как говорится, палат каменных, не получили большие богатства. Исторический факт, скажем, тот же Семен Дежнев, за 19 лет трудового стажа он не получал ни копейки, и только по возвращению в Москву он получал денежную сумму в размере 126 рублей. Вот эта вот пассионарность, то есть энергетика, которая превышала инстинкт самосохранения и выталкивала их из привычного ареала расселения. Также, говоря о колонизации, мы можем говорить и использовать данный термин только условно, если говорить о крестьянской колонизации, потому что государство было первоначально не ведущей, а ведомой силой в деле освоения Сибири, и колонизация, в первую очередь, представляла собой переселение крестьян, которые не сгоняли местное население со своих, так сказать, традиционных мест расселения, а расселялись вместе с ними.
То есть получалось, что это было освоение неведомых земель и привнесение чего-то нового, прогрессивного. А как обстояли дела с национальной политикой, с религиозным фактором в регионе?
Национальная политика. Вы знаете, национальная политика явилась тем самым главным результатом, который позволил в скоростном варианте осваивать данные земли, потому что основной элемент национальной политики царизма – это, в первую очередь, веротерпимость и невмешательство во внутреннюю структуру жизни тех или иных народов. Мы заранее признавали порядки, социальные иерархии, наличие той или иной религии и ни в коей мере не стремились подмять под себя те или иные народы. Вот почему и возникало постоянно то, что Гумилев определяет положительной комплементарностью в отношениях между местными аборигенами и русскими пришельцами.
Юрий Алексеевич, вот Сибирь – огромная территория. С точки зрения европейцев, она неоправданно неосвоенная. Мало населения и много территорий, много полезных ископаемых. И рано или поздно, конечно, и в американских политических кругах, и в европейских политических кругах возникает вот такое намерение, ну почему русские владеют этой территорией, плохо ее осваивают, мало там кто живет. Расскажите, пожалуйста, когда вот, допустим, в Америке возникло такое направление, как сибирская.
Вы знаете, накануне развала СССР во внешней политике Соединенных Штатов возникает то, что вот мы с вами условно определяем как сибирское направление. Это было связано с тем, что за год до развала СССР в 1990 году летом было подписано соглашение, согласно которому мы безвозмездно в качестве такого, я бы сказал, неожиданного для американцев подарка передали Соединенным Штатам шельф в Беринговом море в размере 55 тысяч квадратных миль. Ну, как говорится, аппетит приходит во время еды. Получив этот неожиданный подарок, американцы, во-первых, сразу ратифицировали соглашение, которое было подписано между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И после этого дали команду своим консультантам, которые работали и работают в Институте мировой истории Соединенных Штатов, попытаться разработать возможный проект покупки Сибири в будущем после развала Советского Союза. Тем более исторический аналог имел место покупка американцами Русской Америки в 1867 году.
А давайте уточним, что американцы считают Сибирью?
Американцы, да и как царистские правители, считали под Сибирью всю территорию от Урала до Тихого океана. И вот согласно тому проекту, который был разработан в 92-м году прошлого 20 века, речь шла о том, что данная территория оценивалась ими в сумме 3 триллиона долларов из расчета, как они считали, 1 тысяча долларов за один акр, что на данной территории возможно будет создать приблизительно 7 американских новых сибирских штатов. И даже была дана утечка средств массовой информации спустя два года, в 1994 году, где обсуждался вопрос о том, как эта территория будет осваиваться, сколько каждый нынешний американский штат получит дополнительно рабочих мест за счет приобретения данных территорий, что ежегодно сумма будет выплачиваться американцами в пользу России в 200 миллиардов долларов из расчета 100 тысяч миллиардов наличными, а 100 тысяч, как они говорили, должны пойти в счет тех товаров, произведенных американской стороной, которых заинтересована российская сторона.
Ну а что же делать с этим населением-то они собирались, которые...
Вот как раз здесь...
Который все-таки живет в Сибири-то.
Вот здесь как раз и возникла проблема, которую американцы пытались решать, так сказать, на базе исторических параллелей. Дело в том, что в третьей статье договора о продаже Аляски между царской Россией и Соединенными Штатами оговаривалось, что американские законы не будут распространяться на туземное население. И вот здесь то же самое оговаривалось, что американские законы полноправными гражданами Соединенными Штатами станет только славянское население, это русские, украинцы и белорусы, проживающие в данном регионе, а все остальные, как они определяли, туземные население должны разделить судьбу американских индейцев, как это было в прошлом.
Это какой год был?
Это 1994 год, когда эта информация вот уже стала достоянием прессы. И в данной ситуации под туземное население попадают все основные этносы, которые проживают на территории Сибири и Дальнего Востока. Это и буряты, это и куты, и хакасы, алтайцы и так далее.
Ну, просто средневековье какое-то в умах американских политиков наблюдается. Хорошо, время шло, как оказалось, Россия не рухнула, не развалилась на кусочки, не удалось купить эти земли, но идея-то все равно, она жива,
да,
в американском
истеблишменте. Да, идея возможного
освоения
данной территории, как говорится, не мытьем-то катанем, она, конечно, жива, и, естественно, данный проект «Американская Сибирь» был сдан в архив в силу того, что мы не только не развалились, а мы окрепли, встали на ноги на сегодняшний день. Ну и плюс, конечно, вот этот вот проект по отношению коренных народов Сибири, естественно, они понимали, что это большая ошибка, когда они обнародовали вот такие возможные варианты, которые осуществлялись более чем 150 лет назад. И поэтому в нулевые годы возникло новый проект, который касался всего лишь части региона Сибири и Дальнего Востока. Речь идет о северных территориях. И вот, как об этом заявил наш президент Владимир Владимирович Путин еще в бытность своего первого срока президента в 2004 году, выступая в Салехарде, на заседании представителей северных территорий, он заявил о том, что американская сторона неоднократно обращалась с предложением оказания содействия в эвакуации россиян из северных территорий. Ну, естественно, в данном своем выступлении Путин дал резкую отповедь такого рода предложениям, и, естественно, наши маршруты экономические, политические, социальные на данных территориях, они никак не совпадают с теми предложениями американцев, которые, по сути дела, хотели в нулевые годы выдвинуть проект превращения Сибири и Дальнего Востока в край, как говорится, пустынный и безмолвный. Не состоялось.
А сейчас как развивается вот концепция освоения Сибири? Американская концепция.
На сегодняшний день американская концепция, касаясь сибирского направления, следующая. Дело в том, что еще в 2009 году госсекретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт в одном из своих выступлений среди американских студентов заявила о том, что несправедливо, что Сибирь и Дальний Восток принадлежат России, они должны принадлежать всему мировому сообществу. Естественно, это оперативно откликнулась советская сторона, и точку, по сути дела, поставил в данном вопросе опять Владимир Владимирович Путин в своем интервью в декабре 2014 года, который заявил о том, что с какой стати данная территория должна рассматриваться как неким достоянием мирового сообщества. Это наша территория, мы на ней хозяйничаем и будем проводить свою хозяйственную политику. Поэтому Сибирь не может рассматриваться в рамках, так сказать, американских программ, связанных с новыми вызовами и угрозами, как некая мировая газовая скважина или нефтяная скважина. И вот сейчас вот эту эстафету, этот сибирский тезис Мадлен Олбрайт подхватил Дзержинский, который заявляет о том, что Сибирь представляет собой геополитический приз 21 века. Возникает вопрос, какой стати Сибирь может представлять собой геополитический приз 21 века, так как это территория России, неотъемлемая и составная часть российского государства, и такого рода заявления представляют собой не что иное, как, по сути дела, покушение на суверенитет российского государства, что неприемлемо.
Ну, вот так складывается ситуация. Хорошо, что сейчас мы с вами это обсуждаем, поскольку, в общем-то, есть такое представление, что в Сибири в основном опасность идет с востока. Это массовое переселение из Китая. Но, оказывается, есть еще и другая угроза.
Да, есть и сибирское направление американской политики в условиях сегодняшнего дня. Но американцам следует запомнить, что, развивая контакты или пытаясь развивать контакты с местным населением, они должны исходить из того, что они вступают в соприкосновение не просто с эскимосами, чукчами, коряками и так далее. Они вступают в соприкосновение с российским суперэтносом, который представляет собой единое и неделимое.
Но а есть какой-то инструмент, есть какие-то действия, которыми они пытаются внести как бы разлад? Вот, ну, допустим, безвизовое пересечение границы. Да,
да, на сегодняшний день американцы поняли, что их была большая ошибка при разработке покупки Сибири. Вот место и роль, которую они пытались уготовить местным аборигенам, то есть тем народам, которые представляют собой неотъемлемую составную часть многонационального российского государства. И сейчас начинается политика заигрывания. В первую очередь с теми народами, которые проживают по соседству. Имеется в виду на Камчатке и на части Чукотки. В этой связи вот с 92 года на российской части Чукотки, а сейчас уже с февраля нынешнего года на Камчатке, проводятся фестивали, получившие название «Берингия». Это такие этноспортивные, этнокультурные праздники, в которые принимают участие как аборигены с американского берега, так и с нашего берега. И вот в ходе данных встреч, которые завоевывают все больше и больше популярность, американцы начинают привлекать и своих союзников по блоку НАТО, инициировали проведение международных арктических игр, в которых принимали участие не только представители России и Соединенных Штатов, но и союзники Соединенных Штатов по блоку НАТО, я имею в виду Исландию, Канаду, Норвегию и Данию. Но данные фестивали, в общем-то, пользуются популярностью по ту и другую сторону Берингового пролива, но хотел бы отметить, что каких-либо перспектив на создание дополнительных скреп Беринги, помимо географической близости, не просматривается. Да, на сегодняшний день договорились и реанимировали соглашение, подписанное еще в 1989 году, то есть почти более чем четверть века назад, согласно которому местные аборигены могут с Аляски и с нашей Чукотки и Камчатки в течение 3 месяцев находиться на той или другой территории без каких-либо виз. И вот в июне месяце прошлого года комиссия Берингового пролива с американской стороны наконец-то одобрила такого рода контакты, но говорил, что речь идет только о местном туземном населении. Родственниками определяются те, кто говорят на местных языках или диалектах. Вот именно эти группы населения могут в течение 3 месяцев без визы перемещаться по территории России и Соединенных Штатов.
Юрий Алексеевич, спасибо вам большое за беседу. Нашим радиослушателям я хочу сказать, что большая статья Юрия Алексеевича на эту тему выходит в майском номере нашего журнала, и ее можно прочитать и в бумажной версии, и посмотреть, открыть на нашем сайте. Я вас уверяю, что вы получите массу удовольствия. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interaffairs.ru. Или просто в любом поисковике наберите «Журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии были профессор Юрий Булатов и автор ведущей программы Евгения Пядышева. До новых встреч!
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.